Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаем, гэта праграма Еўразум. Сёння для вас працуюць Вольга Міцкевіч,
Деліза Кучаравая, нашая тэма.
Навошта байкотчыкі сёлета ідуць на выбары?
Неяк інтуітыўна прыйшлі да высновы, што зараз трэба. На выборы идея видеоблогер-миллионник.
Я посвящу эту кампанию информированию граждан о том, что в следующем году будут президентские выборы. Мы должны объединиться. Это наш последний шанс сохранить свой дом в первозданном виде.
А так само высветлим, чем докатилась до Беларуси мода на подкасты.
Гэта и іншыя темы абмяркуем наперадзе у программе Еўразум.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Да удзелу ў выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў сёлета далучыліся нават тыя палітычныя сілы, якія цягам апошніх гадоў упарта байкатавалі ўдзел у любых выбарчых кампаніях. Да прыкладу, грамадская кампанія «Еўрапейская Беларусь».
Што змянілася ў палітычным жыцці Беларусі з 2010 года, каб актывісты «Еўрапейскай Беларусі» вырашылі паўдзельнічаць у выбарчай кампаніі? Пойдуць яны да канца ці спыняць свой удзел у выбарах на пэўным этапе? Ці легалізуе рэжым удзел «Еўрапейскай Беларусі» ў выбарах? Ці возьме Ірына Халіп дэпутацкі мандат?
На гэта і да іншыя пытанні адкажа непасрэдна Ірына Халіп, а мы перадаем слова Змітру Лукашукоў.
Па тваіх хачуваннях, нешта ў палітычным жыцці Беларусі, пачынаючы з 2010 года, калі вот кандыдат ад «Еўрапейскай Беларусі» Андрэй Саннікаў браў удзел у якасці кандыдата ў прэзідэнты, з таго часу і да сённяшняга дня нешта змянілася?
Вядома ж, нешта змянілася. У іншым выпадку мы б не вырашылі удзельнічаць у гэтай палітычнай кампаніі. З аднаго боку, змянілася грамадства. Грамадства стала, ведаеш, яно апынулася ў настолькі безнадзейнай сітуацыі, вось год ад году. Усё больш даецца, што ад нас не залежыць ужо ўвогуле нічога. Ну мы ні на што не можам паўплываць. Ёсць улада, якая абсалютна асобна ад грамадства. І ад нас нічога не залежыць, як не залежала ад нас нічога ў Савецкім Саюзе. Застаецца толькі абмежаваць сваё жыццё. Праца, дом, лецішча, сям'я і ўсё. Ну, абсалютна такі клон Савецкага Саюза. Але ж гэта Беларусь 21-га стагоддзя, і, вядома ж, я не магу жыць. Я не магу вярнуцца ў Савецкі Саюз. Я ў ім вырасла. Можа, ўжо хопіць для мяне. І таму я вырашыла, хтосьці яшчэ вырашыў. Гэта такая была ідэя, якая вітала ў паветры. Не было такога, каб селі людзі, пачалі брейнсторм нейкі і вырашылі. Не, абсалютна неяк інтуітыўна прыйшлі да высновы, што зараз трэба.
Вось атрымліваецца так, што не ў лепшы бок нешта змянілася, ці там нейкія магчымасці, там шылінкі з'явіліся, прыадкрыліся, і таму было прынята такое рашэнне, а наадварот, стала яшчэ горш, і вы вырашылі, ну, ўжо нема як заставацца ў баку.
Так, з аднаго боку, так. У нас у Беларусі ў горшы бок змянілася сітуацыя. Ну, можа, хтосьці гэтага не заўважае, ну, але гэта толькі тыя, для каго самае важнае ў жыцці, гэта нейкі антураж, які дапамагае адчуваць сябе быццам бы еўрапейцам. Там велікі, самакацікі электрычныя, тусоўкі на Зыбіцкай, вось і ўсё. І здаецца ўжо амаль што Еўропа. Тыя, каго сапраўды хвалюе грамадскае жыццё, каго хвалюе уласнае пачуццё гонару, пачуццё, разумееце, прысутнасці ў жыцці сваёй краіны, вядома ж, змірыцца з гэтым не могуць. І гэта абсалютна немагчыма. Але у той жа час недзе вакол Беларусі ідуць змены. Вось зноў ідуць змены. Малдова, напрыклад. Зноў змены ва Ўкраіне. Такія, якія настолькі яскравыя. Зноў кіпіць, бурліць жыццё. Потым нечаканыя і цудоўныя, годныя, вельмі які заслуговують великой поваги, протесты у Москве. Здавалося б, лето, летище, лонгборды, смузи, рок-концерты, а люди збиралися і виходили на вулиці Москвы. І, розумієте, ось такое адчуванне, як быццам бы шампанское недзе под скурой.
І мурашки по скуре.
І розумію, що треба щось робити. Ось усе, треба робити.
Але все одно мені подається така дивна ситуація. У нас, здається, звичайно, як буває, що ну вось она приоткрылася шчылінка магчымасцей, і тады мы тады хоп, а, трэба скарыстацца гэтай магчымасцю. А тут наадварот, зачынілася, шчыліны ніякай не маю, падумалі. Ну як жа без шчылін, ну ж на трэба ж ужо ламіцца. Так атрымліваецца.
Як у 2010 годзе? Ты гэта маеш на ўвазе?
Ну, не, у 2010 годзе тады быў нейкі намёк не то, на тое, што можа быць, можа нешта і магчыма. Тады ж паляпшэнне адносінаў за ходом повним кроком ішло. А зараз, здається, от усе, перекрили все, ніяких махчимостей. І ви наадворот вирішили, тут все зачинено, нема моці тривати, і тому будемо бити головою в гэтую стяну.
Так, будемо бити головою у стяну. Тому що, коли нас много буде, так можна буде нешта і пробити. Але для гэтага, як мінімум, треба, ведаєш, треба дати нейкі сигнал, що ми такі, не одні, нас много. Люди, може, не ведають, що ёсць ты, хто хоча перамен. Може, люди думають, що усе ўжо змірыліся, ўжо усе хочуць просто неяк, ну вось, жыць як атрымліваецца, як жывецца, нічога не мяняючы. А мы у розных кутках Мінска, на розных вуліцах, пад бел-чырвона-белымі сцягамі, вось мы збіраемся і кажам, людзі, усё яшчэ можа быць, усё яшчэ можа змяніцца. І гэта цудоўна. Напэўна, гэта зараз у пэўнай ступені гэта не толькі палітычная, але мне здаецца нейкая асветніцкая кампанія. Разумееце, нагадаць людзям, растлумачыць, што яшчэ можна павярнуць вось гэтае жыццё ў краіне туды, якраз у еўрапейскі бок.
А людзі гэтага хочуць? От ты сустракалася ўжо на пікетах з людзьмі, і як яны ставяцца? От беларусы ж, здаецца, такія людзі ў большасці, каб, ну ведаеш, адным сказам сказана добра, абы не было вайны. От не чапайце мяне, я тут сяжу вот у градках сваіх там з бураками і з бульбай, і нічога не трэба. І, ну, яшчэ адно, а хто калі не ю?
Так, такія ёсць. Такія былі і такія будуць заўсёды. Незалежна ад таго, хто і што будзе ва ўладзе, гэтыя людзі будуць, здаецца мне, задаволеныя тым, што ў іх ёсць нейкія градкі, ёсць нейкая бульба, бурачок і ўсё. І хто калі не ён.
Ты сказала, патлумачыла, чаму вот, як я сказаў, зацятыя байкотчыкі вырашылі браць удзел. Ну, выйсця больш іншага не бачылі ж, каб вот не паўдзельнічаць. Тым не менш, мне вот дзіўна падавалася, ну, грамадскі рух, там партыя, павінна сабрацца нейкі там з'езд, сход, абмеркаванне, рашэнне лідара прынамсі павінна быць, і тады вот падымаюцца. Вот як у вас, кожны па асобу, хто-то быў супраць, хто-то не, то есть вот з актывістаў нехта застаўся з тых такіх значных асоб, які сказаў: "Вы сабе як хочаце, але я ўсё адно дзельнічаць у гэтым не буду".
Не, не было. Не было чамусьці ўсе. Я не ведаю, як
кожны
так...
па асобку, але ўсе.
Але ўсе. Кожны па асобку, але ўсе. Так.
Ну, а лідар еўрапейскай Беларусі, спадар Саннікаў, як адрэагаваў на гэтую раптам такую змену настрояў у актывістаў?
Не, ён цудоўна ўсё разумее. Змітер, ну зразумей ты. Ну не можа такога быць, што вось нейкая адна стратэгія на ўсё жыццё. Свет мяняецца, сітуацыя ў краіне мяняецца, людзі мяняюцца, атачэнне мяняецца. І таму не можа быць, не бывае проста ў гісторыі ніколі не бывае аднаго падыхода на ўсе выпадкі жыцця, на ўсе палітычныя кампаніі. Вось бярэм байкот і да скону дзён будзем байкатаваць. Усё, што пад рукі трапіцца, усё будзем байкатаваць. Так не бывае. Тады была сітуацыя абсалютна, калі толькі байкот здаваўся нам лагічным метадам. А зараз сітуацыя, калі трэба ўдзельнічаць у палітычнай кампаніі. Увогуле выраслі новыя актывісты, трэба іх дэманстраваць людзям.
Ну і вучыць прынамсі подпісы збіраць. Тым не менш, ёсць нейкае рашэнне, ну, прынамсі, вот, паколькі вы там кожны паасобку прымае рашэнне пэўна, ёсць вот у цябе рашэнне. Я пайду да канца, ці вот, як бывала на іншых электаральных кампаніях.
Здымуся ў апошні дзень, так?
Здымуся ў апошні дзень. дзень, ці от дойдзе да рэгістрацыі кандыдатам, ну, пэўны момант возьму і здымуся. Адпрацую з людзьмі нейкі кавалак часу, пакажу сябе, нагадаю пра сябе і ўсё.
А гэта кожны вырашае для сябе. Тут ужо каму што бліжэй. Зараз наша мэта гэта актыўная праца на вуліцах. Актыўная, сапраўды, вельмі актыўная праца. І а што будзе далей? Зміцер, пасля 2010 года я зразумела, што планаваць так далёк, аж на цэлых 2 месяцы наперад, немагчыма ў нашай краіне. Мы нічога не ведаем, што будзе з намі заўтра, што будзе з намі праз тыдзень. І такім чынам мы не ведаем увогуле, дапусцяць кагосьці да наступнага этапа ці не. Я б, вядома ж, хацела б, каб дапусцілі. Я спадзяюся, што подпісы мы збярэм. Проста гэта яшчэ адзін месяц легальнай вулічнай працы. Сярод нас ёсць такі, як, напрыклад, Алена Церашкова. Гэта ўрач, хірург, маці 4 дзяцей. Разумееце, калі ты маці 4 дзяцей, то на несанкцыянаваную акцыю ўжо ўсё ж такі, ну, проста амаральна выходзіць, гадзіцеся. А вось легальныя акцыі, гэта якраз тое, што можна, што дапушчальна да яе, у яе персанальным выпадку. Такім чынам, не ведаю, мне здаецца, што трэба максімальна пратрымацца на вуліцах і не сыходзіць, вядома, пасля 17 лістапада. Я не маю зараз на ўвазе нейкія акцыі пратэсту. Думаю, што іх час прыйдзе ў наступным годзе, але ж усё ж такі гэта можна лічыць, што гэта пачатак вялікай мабілізацыі.
Цалкам размову з Ірынай Халіб слухайце на нашым сайце eurradio.fm.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Фільм відэаблогера Паўла Спірына «Отчым» набраў амаль 1 мільён праглядаў на Ютубе. Не менш папулярны і яго іншыя ролікі. Прычым тэмы для іх Павел абірае непросты. Напрыклад, пра хлопца, якога скалечылі міліцыянт, ці пра тое, як невядому адной з мінскіх школ прымушалі прызнацца 7-гадовага хлопчыка ў крадзяжы з крамы.
Ці бяспечна закранаць палітычныя ці вострасацыяльныя тэмы, ці ўплывае на гэты выбар яго палітычнае мінулае. На гэтай ды іншыя пытанні адказвае ютуб-блогер Павел Спірын. Перадаем слова Змітру Лукашуку.
Звычайна, как бы бывае так, што чалавек абраў сабе нейкі накірунак, у якім ён і працуе. Я маю на ўвазе, вот, ну, скажам так, палітычны накірунак і вот там глядзіць нейкія палітычныя нюансы, вот калі тым больш вот ваш гэты фільм «Отчым», усё ж такі там больш пра палітыку, скажам так. Ну і потым глядзіць, вот як там праходзяць выбарчыя кампаніі, што ў палітыцы робіцца, якую там чым займаюцца апазіцыйныя партыі, рухі, чым займаюцца там ўлада і гэтак далей. А вы і палітыка, і то, што адбываецца ў праваахоўных органах. І зараз, я наколькі ведаю, рыхтуеце фільм пра тое, што адбываецца ў беларускім войску, і школа, і ўсё такое. Вам не кажется, што вы распыляецеся?
Ну, палітыка, эканоміка і сацыяльная сфера у нас переплетены как на законодательном уровне, так і на уровне восприятия общества. То, што я делаю, затрагивает интересы каждого. У большинства беларусов есть дети, маленькие, либо взрослые, неважно, родители воспринимают даже взрослых детей как маленьких. То есть, если я делаю контент о детях, но все равно затрагивает большую часть общества. Если я буду делать материал об армии, то как раз-таки сотни тысяч людей, если не миллионы, связаны с армией. То есть, на какую бы тему я ни делал материалы, неважно, это ролик, либо документальный фильм, он все равно затрагивает большой срез общества в Республике Беларусь.
Видите, это ж выдатная такая, ну, особливо, коли уже до такого узровню, як у вас досягнула, калі мільёны праглядаў, калі падпісаныя дзяржаўныя органы, калі людзі адзін аднаму там перапошчваюць ваши ролікі, это вельмі такая добры падмурак для новага палітычнага скачка. Ўсё ж такі, калі хадзілі ўжо адзін раз на выбары, то варта чакаць, што ізноўку можна пайсці, асабліва ўжо калі такую вядомасць займелі з дапамогу сваіх ролікаў. Ёсць планы па удельничать у вот сёлетней кампании?
В нынешней парламентской кампании, если я буду принимать участие, еще у меня 2 дня время подумать, регистрировать инициативную группу или нет, то я посвящу эту кампанию информированию граждан о том, что в следующем году будут президентские выборы. Мы должны объединиться, это наш последний шанс сохранить свой дом в первозданном виде. Если в следующем году мы не поменяем президента, то Республики Беларусь фактически уже, скорее всего, не будет. И от каждого белоруса зависит о том, сохраним мы свой дом или нет. Потому что Александр Лукашенко – это наша трагедия, это наша боль, это наш общий политический тупик, к которому мы пришли за 25 лет. И мне больно вообще смотреть, происходит со страной, что у нас. Мне больно смотреть, как политики, которые называют себя оппозиционными, садятся за один стол, а в итоге не могут прийти к компромиссу, не могут выдвинуть одного единственного кандидата, за которого бы мы все могли проголосовать, даже если не полностью его поддерживаем, чтобы хотя бы поменять вектор своего движения. Александр Лукашенко уничтожает страну, он уже уничтожил нашу культуру, в том числе язык практически полностью. Он уничтожил нашу историю. Белорусы не знают, что было когда-то не только мы говорим о Великом княжестве Литовском, мы говорим, что были когда-то Полоцкие княжества, другие города, что у нас было Магдебургское право, что у нас когда-то были свои нормативные правовые акты, в том числе статуты, вот первейшие документы, которые показывали, насколько белорусское общество раньше было развитым. Мы должны объединиться, но вот эта нынешняя парламентская кампания, если даже допустить, что я возьму мандат и стану депутатам на честных выборах, если вдруг председатели комиссии решат. Будем считать честно. Я не маленький ребенок, я понимаю, что такое белорусский парламент. Это коллегиальный орган. Там 110 так называемых депутатов. Даже если там будет группа в 10 депутатов, имеющих честь, совесть и достоинство, то юридически они сделать ничего не могут. Вот. Поэтому парламент, я считаю, во-первых, это ну, не мой уровень. Вот. Это уровень людей, у которых есть... вопросы, которые они хотят решить в более узкой, скажем так, направленности. Это какие-то изменения, может быть, в жилищный кодекс тот же, может, в уголовный, может, в административный. У них есть некоторые идеи. Я мыслю более глобально. Я хотел бы, чтобы в следующем году у нас появился единый кандидат в президенты, мы его, наконец, нашли. И чтобы мы смогли переформатировать страну, запустить ее заново, избавиться от политического мусора, который сейчас засоряет палату представителей, Совет Республики, администрацию президента и другие центральные органы государственной власти. Мы должны начать все с чистого листа.
Чекайте, я зараз размовляю с потенциальным кандидатом у президенты на выборах 2020 года.
Ну что вы, я всего лишь хочу этому способствовать. Посмотрите, по всей стране сейчас выдвигаются инициативные группы граждан, которые хотят взять мандат в парламент. Это потенциальные наши союзники. Я хотел, чтобы все эти граждане, которые сейчас выдвигаются, неважно где, в Солигорске, либо в Бресте, Бобруйске, Борисове, чтобы они к 2020 году были готовы объединиться вокруг одного человека.
Добро, а где этого одного человека взять? Уже кольки годов, я уже, это навод для меня уже мем, каждому представнику демократичных сил, которые приходят к нам, я уже так как бы жартую, ну что, будем спробовать одного кандидата выбирать, и все лето уже как бы на это просто рукой махнем. Кольки разов спробовали, навод, коли узгадать Миленкевича, який небыто один кандидат, он же еще одно не был одним кандидатом на той момент. Не было в истории Беларуси соправды одиного кандидата. Вы думаете, вот зараз послухают, ну, не скажу нас, вас послухают и вы решите, что да, треба? Без этого нияк.
Дело в том, что Беларусь еще ни разу не стояла так вот на краю пропасти, когда действительно страна может прекратить свое существование, мы лишимся своего дома. Если мы берем выборы того же 2005 года, вот когда был Миленкевич, Козулин, скажу честно, когда мы с мамой посмотрели их выступления, нам не понравился ни один из них. Но если выбирать из них, мне больше понравился Козулин. Вот. Но раз оппозиция попросила тогда голосовать за Миленкевича, как за единого кандидата, я уступил своему мнению, своим понятиям в политике и экономике, которые на тот момент у меня были, и я отдал свой голос за Миленкевича. Хоть фактически мне... Фактически я был против всех, но я так хотел, чтобы президент сменился. Я уже тогда чувствовал, что мы идем в неправильном направлении. Не должен один человек засиживаться у власти. Власть я воспринимаю как радиацию. Если человек человек находится долго, близко у источника этой радиации, то он просто разлагается. Но мы сейчас это и наблюдаем, и не только в Республике Беларусь. Александр Григорьевич уже дошел до того, что, как, если я не ошибаюсь, Калигула когда-то выдвигал в парламент своего коня в Сенат, то президент Республики Беларусь, ну, не коня выдвинул, не буду, как говорится, тут человека оскорблять, потому что, может, он не понимает, куда он влазит. Но Александр Григорьевич выдвигает уже кандидатами в парламент личности, которые не должны там находиться. Не только по своим моральным, личным, деловым качествам, но и в силу того, что у них нету, ну, вообще ничего в голове. Они не понимают, зачем туда идут.
Парламент... Ну, вот вам зараз откажут, что Александр Григорьевич особисто, и он никого там не вылучает в этот парламент. Вылучают там працовные коллективы, там БРСМ, там, я не ведаю, пропановывая, Белая Русь там, подказывая там некому человеку. А не ходит же Александр Егорович там, там не приходит на кухню там до кого-нибудь и не кажет там, давай-ка, Павел Сергеевич, иди-ка вот там, сходи в депутаты.
Белорусы не глупые люди. Мой весь дом практически смотрит мои ролики. И все понимают, что там правда. Все знают, что выборов нету, что в парламент не выбирают, а назначают. Все знают, что эти люди ничего не решают. Кстати, если честно, я очень рад, что Лукашенко выдвинул этого человека в парламент. Вот, так сказать, с близкого. Вот. Дружат они, так сказать, организмами. Вопрос в том, что если раньше он плевал только на простых людей, на рабочий класс и мелких чиновников, то сейчас он плюнул непосредственно в людей, которые, на которых держится его власть. То есть в парламент кто проходит? Это люди, у которых есть авторитет не ниже района. Главврачи, директора школ, иногда директора крупных предприятий, замминистры. Ну, то есть серьезные люди. И поместить туда, среди них, такого кандидата, имеющего такую сомнительную репутацию без достижений, это плевок именно в них. Они могут это не потерпеть. Открыто они не будут, конечно, возмущаться, но саботаж должен пойти. Я очень на это рассчитываю.
Вернусь до вашей идеи не новый, скажем так, про одиного кандидата. Вот вы особисто все ж таки сочите за политикой, сами маете политичные амбиции. Вы бачите на сегодняшний день этого человека? Вот мы ж все чуем, знаете, по всех краинах. Вот. Ну, а кто, коли не он? Вот про Лукашенко. Вот, и все кажут, ну, а кто там? Вот этот, этот. Не, ну, что за... Вот вы бачите такого одиного кандидата?
Ну, что я хотел по этому поводу сказать. В Белоруссии очень много разрозненных людей. Вот, например, если бы я выдвигался кандидатом в президенты, я бы взял, например, себе в команду в качестве министра культуры Елену Анисим. Если бы я был кандидатом в президенты, я бы пригласил себе министром в руководство Министерства информации Степана Светлова. То есть множество людей. У нас есть Виктор Терещенко, и у нас есть кто еще из экономистов знаменитых?
Романчук, да,
Романчук. Я бы с удовольствием видел этих людей у себя в команде в качестве министра, замминистра экономики. Я бы пригласил людей, которые сейчас разрознены, в одну единую команду. Работы хватит всем. У нас тысячи талантливых белорусов. Многие просто не понимают, что нынешняя система, она абсолютно недееспособна. Вот некоторые люди говорят, что ну как же, там в правительстве есть адекватные люди. Кто? Мясникович, Прокопович, Семашко. Они адекватные люди? Зайдите в любой строительный магазин. Там находятся производственные товары. Чего они производство? Китай, иногда Европа. Иногда Россия, и то это полуроссия, полукитай. Белорусских товаров вы не найдете, предприятия лежат. И вот эти люди, которые уничтожили экономику, они адекватны? Ну, я не знаю, если они адекватны, кто же тогда неадекватный человек?
Вы цікаво отказали на мое питание, кого вы бачите одним кандидатом. Вы сказали, вот если бы я был, то все-таки есть такие там как бы такие
планы. Я делаю намеки другим активным гражданам,
ну, как можно объединиться. Так можно сказать, там, лидер Руху за свободу Губаревич. Я возьму себе у помощники лидера там партии БНФ, лидера партии «Справедливый свет». Партия «Справедливый свет» скажет Калякин, например. Да, я возьму себе помощники Губаревича, там Костусева, Анисим. И Анисим скажет, ну, а я себе и Калякина, и Губаревича тоже возьму. И все вот так вот. И одиного не маю из науку.
Ну, для начала хотя бы пусть они это скажут. Ведь все хотят услышать. А получается, что они, каждый из них старается, ну, не все, часть из них тянет одеяло на себя. А так не получится. Какая бы низкая сейчас не была у Лукашенко поддержка, как бы низко не пал его рейтинг, все равно, чтобы его победить, надо иметь более сильную команду, чем они сейчас имеют по одному. На самом деле, вы взгляните, митинги разгона, 2010-й, разгон тунеядцев, сколько там этих несчастных, так называемых, ментов? Пару сотен? Да их смести на раз-два. Там отморозков, может, 30-40 человек, которые хватали стариков, детей, женщин. Остальные просто стояли. Я был на последнем митинге, это разгон тунеядцев в Минске. Я прошел сквозь строй этих молодых детей 19-летних. Я не видел у них в глазах ненависти и злости. У них просто была безнадега. Они не понимали. Им отдают приказы, и вроде бы их надо выполнять, а вроде бы они понимают, что это неправильно. Будет мощный лидер, который выведет десятки тысяч людей. Этот режим можно смести на раз-два. Его, как говорится, режим Лукашенко держится на 300 ОМОНовцев. Но 300 ОМОНовцев – это не 300 спартанцев. Они не будут стоять, они разбегутся в разные стороны, как только увидят реальную силу.
Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
Google дозволил Еврорадио просовывать на Ютубе белорусскомовный видеоролик. Сегодняшняя программа с Дмитра Лукашука и Максима Горюновой DX с музыком Лявоном Вольским поспехово рекламуется у сервисе. Компания будет протягиваться еще у пятницу.
Назва и описание ролика зроблены по-белоруску. А вот нагадаем, что на проблему с просовыванием белорусскомовного контенту на Ютуб у конце жнивня звернул увагу редактор новых медиа на Радио Свобода Франок Вячорка. И он расповедал про звонок з московскага офісу Google, якому належыць відэахостынг. Пазіцыя Google у дачыненні да беларускай мовы выклікаў розгалас у СМІ і ў грамадстве.
Хто не паспеў паслухаць у жывым эфіры праграму IDX, можна паслухаць падкаст праграмы. Дарэчы, урэшце мода на падкасты дакацілася да Беларусі. Падкасты пакарылі некалькі гадоў таму амерыканскі рынак, а вось у Еўропе не было такога буму. Прыемна усвядомліваць, што Еўра Радио было одним из починальников белорусского подкастингу.
Какие теперь популярные белорусские подкасты, высветлял Алексей Карпека.
Бум подкастов распачался несколько годов тому у США и Заходней Европе и повольно починает просочиваться у Беларусь. Подкастеров становится все больше и больше. Теперь лишь не каждая белорусская СМИ лечит, что повинна створить подкаст. Еврорадио вырешило собрать самые прикметные подкасты, какие робят белорусы. Например, подкаст про секс «Полчаса кардио». Ведут его журналистка Аня Пярова и Максим Паршута. И они скончили журфак, працуют у неких медиа, и покольки больше ничего не умеют, то вы решили записывать подкаст про секс, який, по их словам, быцем бы у них был. Покуль у них вышло только 3 выпуски. Одни обмерковывают выкористание гумовых диудаков, группа в уху и претензии мужчин и женщин один до одного.
Я теперь не спокойно смотрю на жилет.
Ну, типа, девушка не орет, типа, бля, убери свой член, мне больно, мудила. Так, слышь, сейчас лег на бок, сейчас вот я ногу ставлю здесь, дай сюда смазку, вот сюда положи, пожалуйста, вибратор. И ты можешь вот чуть-чуть вот так вот двигаться, но типа второго раза не будет, понимаешь?
То есть вы типа такие занимаетесь сексом, пацан, типа, охренительно старается. Тут ты даже дилдон 20-сантиметровый, типа. Если бы ты вела какие-нибудь курсы по сексу, им бы вообще никогда никто не занимал.
Подкаст про IT IT-Starts, які ведуть IT-предпримальник Іван Вядзенін і IT-менеджер Сергей Лаурыненка. Про стартапы, де розповідають свою правду про самую передовую сферу Беларусі. Аўтары абмяркоўваюць стартап-экосістэму Беларусі, этапы фінансавання стартапа, бяруць інтерв'ю у розных беларускіх стартаперов і бізнес-анёлаў.
Я сейчас работаю в стартапе, называется Синпатик. Это такой технологично-продуктовый стартап. Мы пытаемся определять эмоции по голосу и на базе этого создавать всякие продукты для колл-центров.
Сергей? Я веду Telegram, канал в Телеграме, который называется «Колонка Никодера». Также являюсь менеджером и тоже всячески участвую во всяких стартап-активностях в разных ролях.
Центр новых идей выпускает программу про феминизм «FemFM», які вядуць журналістка Вольга Астапович, экалагістка Марія Торба і спецыяліст па камунікацыям Татьяна Кузнецова.
Был вопрос про оргазмы, потому что буквально вот на днях у меня был интересный разговор про то, что, во-первых, женский оргазм очень как-то мифологизирован, чуть ли там, что его там невозможно добиться, и прям женщинам нужно больше чувств. Но я встречаю некоторых женщин, которые говорят, что, камон, как бы все нормально там у нас. И то же самое, очень интересный комментарий от мужчин, когда, не знаю, то ли они пытаются оправдать так как-то свое желание сексуальное, то ли что, когда начинают говорить, что их желание чаще заниматься сексом обусловлено природой.
Подкаст «Мы не договорили» про ментальное здоровье и про то, як оно впливає на наше життя. Кожний випуск Катя Ажгірей і Олександр Стародєтка знайомить слухачів з героями, які зайняті у сфері ментального здоров'я, каб довідатися про нюанси праці з психікою, тілом і голосом.
Одно з ярких воспоминаний – п'ятий курс. Меня на защите курсовой преподаватель около 20 минут расспрашивал, зачем я поступила на инженера, если в итоге мое место на кухне, и я должна уметь готовить. Он развивал эту мысль про то, что надо создавать университеты, в которых только женщин будут учить готовить, убирать, ублажать мужчин. В тот момент у меня был ступор, и я не смогла ничего ему ответить.
У выніку белорусы записываюць подкасты амаль про ўсё. Про секс, IT, стартапы, эканоміку, про белорусскую мову і нацыянальную ідэю, музыку, медыя, адукацыю і нават про фемінізм. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дякую, Алексей. Пасля музычнай паузы звернемся да навінаў шоу-бізу.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхай Селін. Акцёр Джэф Фенхольд пайшоў з жыцця ва ўзросце 68 гадоў. Як паведамляе TMZ, выканаўца галоўнай ролі ў брэдвейскім мюзікле «Ісус Христос Суперзорка» быў знойдзены мёртвым ва ўласным доме. Крыніцы сцвярджаюць, што перад смерцю ён скардзіўся на праблемы са здароўем. Фенхольд сыграў Ісуса Христа ў нью-йоркскай пастаноцы больш за 700 разоў. Акрамя таго, ён сцвярджаў, што з'яўляўся вакалістам і аўтарам некалькіх песен гурта Black Sabbath, за якія яму не выплацілі ганарар. Удзельнікі калектыву гэта адмаўляюць. Пасля завершэння кар'еры музыкант пачаў злоўжываць алкаголем і наркотыкамі. Spyglass Media Group здыме серіал па раману «Інстытут» Стывена Кінга. Ім зоймуцца аўтары серіяла «Містер Мерседес», які таксама зняты па рамане пісьменніка. «Інстытут» – гэта новая кніга Кінга, якая выйшла 10 верасня гэтага года. Водгукі ўжо вельмі добрыя. Напрыклад, «Нью-Йорк Таймс» называе яе, магчыма, самым страшным раманам Кінга. У цэнтры сюжэта хлопчык Люк, якога выкрадаюць невядомыя навукоўцы і адвозяць у інстытут. Там ён выяўляе дзяцей, якія валодаюць паранармальнымі здольнасцямі. Персанал установы спрабуе атрымаць іх сілы і прымушае выконваць свае ўказанні. Калі гэтага не адбываецца, дзеці адпраўляюць у месца, адкуль яны ўжо не вяртаюцца. Здымкі першага сезону «Ведьмака» ад Netflix скончыліся, але дата выхаду да гэтага часу не раскрываецца. Але верагодную дату выхаду выпадкова злілі супрацоўнікі галандскага Netflix. У соцсетках яны выклалі справаздачу да рэлізаў розных серіялаў. Калі верыць напісанаму, то «Ведьмак» выйдзе 17 снежня. Раней хадзілі чуткі, што серіал выйдзе 20 снежня. Афіцыйна пакуль нічога не пацвярджаецца. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» завершана. Пры мікрафонах для вас працавалі Ліза Кучаравая.
Да, Вольга Міцкевіч, пачуемся.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.